сегодня у нас с вами третья лекция. И сегодня мы с вами будем заниматься подсознанием. Подсознание как хранилище опыта. Ну, мы с вами закон кармы, вообще понятие кармы рассматриваем с самых разных точек зрения, в самых разных ракурсах. Ну вот, и в частности, в том числе мы рассматриваем закон кармы с точки зрения процесса познания. Как познания индивидуального, так процесса познания индивидуальной человеческой души, так и процесса познания планетарного. Вот закон кармы является регулятором вот этого вот процесса познания, процесса набора опыта. Ну, что такое подсознание, как оно устроено, все подробности я рассказывать вам сейчас не буду. Ну, во-первых, потому что мы уже и раньше об этом много говорили, но потом Вера Валентиновна прочитала прекрасный совершенно курс про подсознание. Просто мне как бы больше добавить пока нечего. Вот, то есть, кто не очень хорошо себе представляет, что такое подсознание, значит, прослушайте курс Веры Валентиновны. А я как бы, ну, предполагаю, что вы имеете представление о том, что это такое, ну, или значит, вот оно у вас появится в дальнейшем. Значит, мы с вами, значит, будем, как я еще раз, значит, скажу, значит, мы будем рассматривать закон кармы с точки зрения процесса познания, и подсознание это такое вот огромное хранилище опыта, хранилище информации, ну, одна из точек зрения на подсознание, одна из его функций. И человек, человеческая душа в процессе познания, в процессе набора опыта, обработки опыта, переработки опыта, может воплощаться много раз, и большая часть вот этого самого набранного опыта как раз в подсознании и фиксируется. Ну, собственно говоря, если рассматривать местонахождение кармического клише вот в этом ракурсе вообще всего кармического массива, то, собственно говоря, он как раз в подсознании и размещается, поскольку содержимое кармического клише и всего кармического массива, оно человеком, как правило, не осознается, ну, соответственно, вот оно локализовано, по определению локализовано в подсознании. Так вот, значит, закон кармы предписывает человеческой душе проходить череду перевоплощений, если каким-то образом карма человека связана с физическим планом. И закон кармы определяет условия этих воплощений. Как это делается, какие здесь закономерности, мы с вами дальше будем рассматривать. Значит, сейчас мы с вами вот, как бы вот в общем виде постараемся понять, что... Как это все устроено, как вот это вот устроено подсознание с точки зрения вот подсознания как хранилище опыта. Значит, ну, прежде всего еще я немножко скажу про воплощение. Опять же, как это происходит, вот закон перевоплощения, мы будем неоднократно к этой теме возвращаться. Сейчас просто к сведению, значит, мы должны понимать, что далеко не все человеческие души воплощаются многократно. Есть души, которые воплощаются в физическом плане один раз и больше уже сюда не возвращаются. Но большинство, как правило, приходят многократно. Значит, это один момент, который надо понимать. Значит, ну, естественно, что практически все люди память о своих прошлых воплощениях утрачивают. То есть как раз вот память о прошлых воплощениях, она в подсознании и сидит. Значит, другой важный момент. Мы должны понимать, что для подавляющего большинства людей набор личного опыта – это как бы лишь часть набора опыта группового. То есть вот личный опыт человека, он является частью опыта там, эгрегора, там, рода, племени, страны, культуры. То есть, ну, если так сказать, человек собирает опыт не столько в свою как бы личную корзину, сколько в корзину общую. Вот мы все время это должны помнить. Хотя, ну, как правило, сейчас люди очень жестко индивидуализированы, и человеку кажется, что вот он один, что он только все для себя делает. На самом деле все равно, даже при самой жесткой индивидуализации, даже при самых плотных личностных границах, все равно все равно индивидуальный опыт всегда является частью целого, опыта целого. Ну и в конечном счете частью опыта Алис. Ну и, собственно говоря, закон кармы нам определяет, как, когда и где человек набирает жизненный опыт, как он его использует, как он его перерабатывает. То есть закон кармы определяет все обстоятельства места, времени, ну и соучастников этого процесса. Для лучшего понимания всех этих вещей нам удобно использовать такое понятие «информационное поле жизненного опыта». Я это понятие и на лекциях иногда использую, и оно, собственно, с него начинает практически в первой главе книги «Жизнь человека». Это понятие вводится, там даже такая иллюстрация есть. Значит, то есть вот информационное поле жизненного опыта. Можно говорить об информационном поле жизненного опыта человека, об информационном поле жизненного опыта там, эгрегора метакультуры. Можно говорить об информационном поле жизненного опыта Алис. Например. То есть это то, где вот весь набранный опыт содержится. Другое дело, что этот опыт, содержащийся там, он может быть осознанный, может быть неосознанный. Может быть структурированный, может быть не структурированный. Опять же, может быть групповой, может быть индивидуальный. То есть самые разные варианты. Но вот в процессе познания вот происходит пополнение, изменение и использование вот этого самого информационного поля жизненного опыта. Поэтому даже та человеческая душа, которая первый раз приходит в воплощение, она приходит не на пустое место. То есть вот никогда никакая человеческая душа не начинает с чистого листа. Ну а тем более, когда в воплощение приходит ребенок, душа которого уже проходила череду воплощений, там уже достаточно большой индивидуальный кармический запас есть, запас жизненного опыта из прошлых воплощений, опять же. Ну и кроме того, вот, любая рождающаяся душа приходит в определенную социальную среду, пользуется уже накопленным групповым опытом. Ну и в дальнейшем групповому опыту добавляет свой личный, ну и по мере эволюционного взросления как бы и свой личный опыт наращивает, и групповой опыт использует в большем масштабе. Набор опыта из воплощения в воплощение происходит не только индивидуально. В планетарном масштабе тоже все не так просто обстоит. Ну, те, кто вот у нас раньше занимался, знают, мы много раз про это говорили, что у нашей планеты, у Алис, как у космического существа, данное воплощение не первое. Ну, так вроде бы так вот по ощущениям, может быть, даже четвертое уже. Вот. Но сильнее всего как бы, на данный момент слышен, как бы ощущается опыт, сохранившийся из ее предыдущего воплощения. То есть в планетарном подсознании находится огромный массив опыта, привнесенного как бы, из прошлого. воплощения Алис. И так или иначе, этот опыт тоже приходится в данной инкарнации планеты нашей обрабатывать, ну и Алис самой, ну и человек отчасти тоже как бы вот как такое особое существо, особо устроенный человек принимает активное участие и в процессе переработки вот этого старого планетарного опыта. То есть можно сказать, что человек, ну человек вот с большой буквы, является инструментом расшифровки и реализации прошлого опыта Алис, а также инструментом воплощения ее собственных новых творческих идей, которые уже соответствуют текущему воплощению. Вот. Значит, ну, если говорить об информационном поле жизненного опыта человека, то можно такой представить образ, я уже когда-то тоже его давала, как огромное хранилище, где очень много различных отсеков, различных помещений, совершенно по-разному устроенных, какие-то выше, какие-то ниже, какие-то глубже, какие-то ближе к поверхности, самыми разными условиями, где самыми разными видами там, границ между ними, переходов, самыми разные способы как бы обмена материалом, который там хранится. И сложено там может быть очень много всего. То есть, по сути дела, вот человек в процессе своих воплощений, в процессе набора опыта, вот он в это хранилище что-то складывает, что-то оттуда потом забирает. Какие-то там отдельные помещения могут быть вообще совершенно наглухо закрыты, какие-то могут быть открыты нараспашку. В каких-то местах материал свежий, живой, в каких-то, может быть, все уже давно сгнило, протухло, прокисло, и вообще какая-нибудь там гадость находится. То есть вот такое вот очень такое... Причем все это как, живет какой-то внутренней жизнью, и там, так сказать, определенные сущности обитают, которые вот этим информационным обменом как, ну, худо или бедно управляют. То есть вот, в принципе, вот, как бы с этим образом достаточно удобно бывает работать, он достаточно так как бы дает представление. Так что мы будем этим образом пользоваться. Ну и, значит, тоже в этом вот информационном поле жизненного опыта, в этом огромном хранилище, значит, тоже можно как бы выделять, как бы его по-разному можно определять. Значит, можно в нем выделить, скажем, часть сознательную и бессознательную. То есть та часть жизненного опыта, которая человеком осознается, и та часть, которая находится в подсознании. Часть проявленная и непроявленная. Проявленная – это та часть жизненного опыта, которая используется при реализации кармического клише зрелой кармы. Вот то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Непроявленная часть – это то, что либо вообще в этом воплощении использоваться не будет, либо просто еще до этого дело не дошло. То есть это то, что как бы в таком состоянии спит, в спящем состоянии. Причем проявление, выход в проявление непроявленной части может происходить либо под влиянием каких-то внешних факторов, либо внутренних, то есть по мере разворачивания кармического клише, значит, бывают востребованы какие-то фрагменты. Опять же, это может быть самое разное, то есть это как раз может открыться дверь в какое-то помещение, где находится какая-то важная и нужная информация, а может открыться дверь в какое-то место, где находится всякое гнилье. Так что это как карма распорядится. Вот. Ну и кроме того, в информационном поле жизненного опыта можно выделить индивидуальную часть и часть поля коллективного использования. И если продолжать образ хранилища, то есть это, из этого как бы индивидуального подвальчика или хранилища, могут быть ходы в огромные хранилища групповые, ну, опять же, эгрегориальные или общепланетные. Вот. Но там, конечно, уже сообщение с групповыми информационными структурами гораздо сложнее устроено. Хотя это все достаточно сложно устроено. Вот. Так что, значит, вот информационное поле жизненного опыта, и закон кармы нас по этому полю водит. Где-то мы что-то засеваем в этом поле, где-то мы с этого поля что-то собираем, уже пожинаем плоды. Вот у нас, значит, информационное поле жизненного опыта. Значит, мы сегодня будем заниматься подсознательной частью этого информационного поля. Там находится та часть жизненного опыта, которая пока еще не до конца обработана. То есть та часть, которая должна либо которая должна быть либо прожита, либо осознанно, либо каким-то образом еще подверг, в общем, как-то обработать либо самим человеком, либо какими-то более общими процессами. Ну и на самом деле многие люди, даже вот обычные люди в обычной жизни, они чувствуют присутствие вот этого вот массива набранного опыта и стремятся к его осмыслению, но тем более, что очень часто жизнь подталкивает к этому, потому что иногда такое вылезает из подсознания, что страшно становится. И такие люди часто начинают заниматься эзотерикой, ну, либо многие сначала начинают заниматься психологией, психоанализом, чтобы разобраться со своими делами, потом начинают заниматься эзотерикой. Ну, а многие стремятся извлечь из вот этих вот запасов прежнего опыта, стремятся извлечь старые наработки, связанные, ну, например, с какими-то, опять же, эзотерическими знаниями, с какими-то магическими навыками. И начинают так или иначе вот с этими всеми делами работать. Ну и, собственно говоря, вот эта работа, она очень важная, необходимая, но она очень сложная и, в общем-то, достаточно опасная. И вот я хочу как раз об этом поговорить более подробно, потому что я много раз на разных лекциях, я индивидуально и на занятиях я предупреждала о многом, но как-то это не было услышано, поэтому я сегодня просто вот очень подробно поговорю именно о проблемах, которые связаны с освоением подсознания, вообще работа с подсознанием, работа с прошлым опытом, работа с кармой. Ну, прежде всего, значит, когда человек узнает или догадывается, что в подсознании у него вот все есть, много всего есть, то у многих возникает соблазн слазить туда и посмотреть. Очень многие интересуются своими прошлыми воплощениями. Ну, сейчас, опять же, уже как-то это стало общим местом, сейчас же никого не удивишь, что человек воплощается не один раз. Поэтому многим очень интересно посмотреть прошлое воплощение. Тут может быть много причин, почему человек интересуется прошлыми воплощениями. И здесь надо как-то вот, и вы для себя хорошо бы, чтобы поняли, зачем вам это надо. Ну и когда кто-то к вам с этими разговорами обращается, тоже желательно понять, что человеком движет. Ну, большинство людей просто любопытство. Просто любопытство, просто интересно, чего там такое было. Очень часто прошлыми воплощениями начинают интересоваться люди, которые вот только что с эзотерикой познакомились, и это такое, ну, такая поверхностная эзотерика, такое верхоглядство, такое эзотерическое легкомыслие. И тут, конечно, ну, с моей точки зрения, эта вещь очень неприятная, потому что, во-первых, здесь сразу начинается, ну, вот эзотерические форумы, если вы кто-то там из вас вот, туда заходил, там просто это вообще даже способ знакомства. Вы знаете, как вот, ну вот во времена моей молодости, там вот когда, значит, молодой человек хотел познакомиться на улице с девушкой, такой был прием, там подходил, говорил: девушка, мы с вами случайно не знакомились в Сочи? Вот такой тогда, значит, был, да, такая была фишка. А здесь у эзотериков, значит, мы с вами не встречались в прошлом воплощении в Атлантиде, например, там. Или мы с вами не встречались, там, например, выбирается обязательно какое-нибудь экзотическое место. Там. У нас, может быть, с вами были общие кельтские воплощения. То есть вот обязательно что-нибудь выбиралось такое. Вот. Или там в Китае, или в Индии. В общем. И вот, значит, и на этой почве начинается, значит, уже историческое знакомство, эта тема развивается, и тут уже, в общем, гуляет душа. Значит, я потом скажу, почему это, чем это, собственно говоря, вредно. Хотя, казалось бы, ну что, ну, развлекаются люди, развлекаются. Но я еще в прошлый раз вас предупреждала, что с кармическими делами развлекаться очень опасно. Это развлечение опасно. Можно нечаянно зацепить какую-нибудь такую серьезную ниточку из прошлого, что потом вообще не расхлебать. Вот, ну и... Наконец, многие люди интересуются прошлыми воплощениями по более серьезным поводам. Ну, просто потому, что у человека возникает подозрение или ощущение, что проблемы его текущей жизни имеют причины в прошлых жизнях. Ну, так оно на самом деле и есть. Значит, поэтому очень многие люди начинают прошлые воплощения или свои, или чужие, смотреть. Ну, либо смотреть, кто может, пытается смотреть сам, кто-то пытается найти кого-то, кто бы ему посмотрел. И здесь, значит, очень много всяких возникает заморочек. Значит, если человек смотрит свои воплощения сам, то чаще всего он толком ничего не увидит. То есть то, что он увидит, это будут его собственные фантазии, или это будут глюки, то есть либо он нафантазирует, просто вообще придумает, либо он увидит какие-то глючные вещи, то, ну, может быть, как-то они связаны с какими-то прошлыми делами, но уж никак не с прошлыми воплощениями. Очень многие принимают желаемое за действительное. Поэтому среди тех, кто видел свои прошлые воплощения, огромное количество великих людей. Все желают себя видеть, ну уж если он не Петр Первый, то, по крайней мере, Екатерина Великая или царевна Софья, ну если вот в русской тематике идет, все великие жрецы, все, в общем, вот, все из себя. Так что, значит, здесь просто надо иметь в виду, что... Ну, как, здесь надо просто трезво смотреть, посмотреть, вот человек должен посмотреть на себя, вот кто он есть сейчас, вот, ну и вот насколько вот он с Петром Первым как-то вот коррелирует. Много ли в нем от Петра Первого? Ну, потому что не может быть, что вот он был в прошлом воплощении был Петром Первым, а теперь он какой-нибудь там мелкий, сидит там какой-нибудь мелкий чиновничек и занимается, там бумажки перекладывает. А так не бывает. То есть существуют определенные закономерности, и их, к сожалению, практически никто не знает, и даже большинство людей не задается как бы вообще даже мыслью о том, что они существуют, и думаешь, это так вот просто, вот раз и все. Значит, ну, даже если человек действительно что-то такое видит, то чаще всего он может ухватить просто какие-то фрагменты. Действительно, можно, в принципе, возможно, что человек из прошлого воплощения какие-то видит там какие-то картинки, какие-то переживания. Бывает такое. Оно бывает значительно реже, чем вот такие всякие придуманные истории, но бывает. И обычно ухватывается какое-то очень яркое переживание, какая-то очень яркая картинка. Но здесь, значит, собственно говоря, ну, с моей точки зрения, это большого смысла не имеет, поскольку вот такая какая-то отдельная картинка, отдельный эпизод, или даже там, несколько эпизодов, вырванные из общего контекста, вырванные из общей вот, череды перевоплощений, из общей логики перевоплощение из общего, вот этой, из общего процесса набора душою опыта кармического. Это просто смысла не имеет. Ну, увидел человек, даже если он увидел какое-то там серьезное какое-то переживание, какое-то серьезное событие, вырванное из контекста, это все бессмысленно. Это, ну, интересно, ну, любопытно, ну, и, собственно говоря, и все. Значит, есть еще более опасная, то есть уже совсем опасная вещь. Это различные техники погружения в подсознание. Я думаю, что некоторые из вас, возможно, что-то такое пробовали. Ну, здесь вот известная техника ребёфинга. Есть техники, ну, в свое время это было совсем ужасно, когда с помощью ЛСД ставились эксперименты погружения человека в подсознание. Там вообще человек мог попасть вообще совершенно куда угодно, абсолютно неконтролируемый процесс, абсолютно все связи нарушались. То есть на самом деле вот такие вот техники погружения в подсознание, ну, если с помощью наркотиков, то это вообще, это все, это конец, потому что это очень сильно разрушает. То есть, вы знаете, примерно, как можно себе представить, вот это вот огромное хранилище, да, и туда вот человека макают, то есть, во-первых, неизвестно, куда он попадет. Ну, ясно, что в измененном состоянии сознания в хорошее место он не попадет. Он попадет куда-то, в какие-то места, связанные с 13-й зоной. Наркотики другого не дают. И он там начнет совершенно хаотически метаться вот по самым разным местам. То есть это, ну, такие вещи просто совершенно элементарно приводят к психическим заболеваниям, ну или, по крайней мере, к серьезным психическим сдвигам. И, ну, а вот такое вот бесконтрольное пребывание в плотных энергиях в нижних зонах, оно, там можно подхватить все, что угодно. Там можно подхватить одержателя, там можно нахвататься просто всякой гадости, всякой грязи. Так что это очень и очень опасные вещи. Поэтому я категорически не советую никому такие эксперименты над собой и уж тем более над другими ставить. Хотя вот одно время это было очень модно, даже по телевизору показывали. Тем более, что, как правило, даже если человек что-то в таком состоянии и видит, это чаще всего никакого отношения к реальным его воплощениям не имеет. Он видит какие-то картинки, может быть, совершенно не связанные с реальным опытом. Очень многие эзотерики берутся сейчас смотреть воплощения чужие. Ну и очень многие любопытные идут, чтобы их воплощение посмотрели. Значит, здесь масса вариантов. Значит, первый вариант, значит, огромное количество шарлатанов. Мы с этим неоднократно сталкивались. Была даже одна очень смешная история в нашей школе. Может быть, кто-то помнит, ну, те, кто очень давно занимается, это было, наверное, лет 10 тому назад. Мы тогда арендовали зал у Красных Ворот, и там, значит, администратор этого зала, она как-то раз попросила меня, у нее какой-то там был, ну, то ли знакомый, то ли тоже он у нее зал арендовал, какой-то экстрасенс, причем какой-то восточный человек, то ли иранец, то ли араб какой-то, ну, в общем, вот какой-то не с нашего, бля, какого-то более Дальнего Востока. Значит, она попросила меня, чтобы я дала ему возможность перед нашей лекцией, ну, сделать объявление о своих занятиях, вот что он делает на занятиях, ну, если кто-то захочет к нему прийти, чтобы пришли. Значит, ну, поскольку как бы мне портить отношения с администратором было не с руки, я, значит, разрешила, он вышел на сцену, значит, ну, там рассказал, чего он умеет, что он там все лечит, что он все воплощения смотрит, что он все знает, он все видит. Ну, ладно, значит, объявил и решил продемонстрировать свои возможности прямо тут же при всех. И, значит, спросил, нет ли желающих из наших служителей выйти, значит, вот к нему туда, и он, значит, сразу посмотрит, все болезни скажет, все воплощения скажет. Значит, ну, у нас нашелся один энтузиаст, уже немолодой мужчина, Мне казалось, что он достаточно разумен. Значит, но, тем не менее, он вышел, значит, его, значит, тот его просмотрел, ну, там какие-то перечислил болезни. Ну, в принципе, достаточно типичные для, сказать, возраста того. То есть, как бы, ну, трудно было ожидать, что там у мужчины 65 лет, так сказать, вот нету хотя бы половины этих заболеваний. А после этого, значит, он стал смотреть его воплощение. Ну, тут, конечно, это, конечно, получилось очень смешно, потому что он ему заявил вот буквально дословно следующее. «Я вижу, в 12 веке вы были девочкой-рыбаком в Аргентине». Почему девочкой? Почему рыбаком? Почему в Аргентине? Были ли вообще в это время в Аргентине рыбаки? Чего там в это время, в 12 веке, в Аргентине чего было? То есть абсолютно, то человек абсолютно вот от балды говорит, то есть совершенно... Ну, тут, конечно, уже наш народ, весь народ у нас уже все-таки был тертый, все очень веселились, очень смеялись. Вот. Вот. Но вот, тем не менее, вот такой вот, такой совершенно замечательный у нас был эксперимент. Вот. Девочка-рыбак в Аргентине. Вот. Значит, хотя на данный момент, вот в данном воплощении, это, значит, был, значит, мужчина, математик, программист, кандидат даже доктор физико-математических наук, преподаватель Института прикладной математики, ну, профессор, то есть, в общем, такой... Маловероятно, что он мог быть девочкой-рыбаком, даже в 12 веке. Вот. Значит, ну, шарлатанство, в принципе, достаточно легко определяется, то есть я думаю, что из вас никто на шарлатанство уже такое явное не поведется. Значит, другое дело, что если тот, кто смотрит, не очень хорошо понимает, чего он делает, ну, просто вот увидел, и, так сказать, вот, то можно зацепить какие-то случайные хвосты. Я уже говорила, что это может быть плохо. Это вот дернуть за какую-то кармическую ниточку не вовремя, неправильно, это может привести к последствиям самым неблагоприятным. Значит, и здесь надо иметь в виду, что вообще смотреть, что бы то ни было, не только карму. Это касается вообще смотрения, даже когда вы там, например, ну, те из вас, кто, может быть, там целительством занимается, или диагностикой, или чем-то еще, значит, имейте в виду, что посмотреть человека – это уже вмешательство. Это уже не безобидно. То есть это уже работает. Даже когда вы просто человека смотрите, это... уже вы на него воздействуете. Кстати говоря, в связи с этим я вот что еще вспомнила. Значит, ну, у нас здесь народ самый разный собирается, приходят люди самые разные, многие какой-то экстрасенсорикой занимались. И, по-видимому, некоторым, ну, особенно тем, кто к нам пришел вот только что, бывает интересно посмотреть окружающим, особенно во время медитации, посмотреть, вот, кто еще здесь в зале сидит. Мне просто уже несколько человек говорили, что вот чувствуют, это чувствуется всегда энергетически, когда кто-то смотрит, особенно если смотрит грубо. А многие экстрасенсы, особенно те, кто кончал какие-то курсы по биоэнергетике, они достаточно примитивны, и там учат очень грубым способом смотрение, такое смотрение ощущается, оно дискомфортно, оно неприятно, не говоря о том, что это, в общем, вмешательство как бы в личное пространство другого человека. Поэтому, значит, я не знаю, кто этим занимается, может, это как-то случайно получилось, может быть, в общем, что, но, в общем, я просто вас прошу вот этого не делать. Может, вы это делаете подсознательно, тогда, значит, контролируйте себя. То есть не надо, если вы не умеете смотреть грамотно, то лучше не смотрите вообще. Ну, это касается вообще смотрения как такового. Значит, дальше есть, ну, это такие, как бы вот мы отсекли, да, это такие вещи, уж совсем безграмотность полная. Значит, дальше, когда человек смотрит другого, он должен быть абсолютно нейтрален по отношению к тому, кого смотрит. Если как-то человек к другому относится, то он насмотрит всякую ерунду. То есть если вы смотрите человека, который вам неприятен, или если вас смотрит человек, которому вы по каким-то причинам неприятны, то он насмотрит, естественно, всяких ужасов. Это касается, кстати говоря, и вот при работе с отклонениями, когда смотрят там друг друга по отклонениям. Вот, если к человеку один к другому плохо относит, то он, естественно, смотрит у него там вообще бог знает что. И наоборот, если к человеку относится хорошо, то там насмотрят, естественно, всякого хорошего. Причем здесь даже может быть, что в принципе насмотренное, даже может быть оно и действительно есть. Но из-за того, что, значит, вот как в первом случае, в случае недоброжелательства, там выуживается все только негативное, а в случае, наоборот, там выуживается все только самое хорошее, это все равно получается очень большое искажение, это получается перекос, и это все равно получается неправда. Значит, поэтому вот это вот надо иметь в виду. Это, кстати говоря, касается и астрологии, это касается и целительства. Ну, кстати говоря, это касается даже и обычной медицины. То есть нормальный врач должен ко всем пациентам относиться одинаково. Он ко всем пациентам должен относиться нейтрально. Он не должен кого-то, вот он прям безумно полюбил, кого-то возненавидел. Тогда сразу же идет искажение. Ну, а в эзотерике, тут вы сами понимаете, на тонких энергиях это особенно серьезно. Значит, потом надо знать, куда смотреть. Здесь нельзя смотреть абы куда, где откуда чего-то вот такое вот, значит, где чего-то такое нагляделось. Информация о прошлых воплощениях разбросана по самым разным местам подсознания. И опять же можно выхватить какой-то случайный кусок, который, собственно, от этого ничего, он ничего не даст. То есть, причем, ну, вы знаете, вот просто из собственного опыта, поскольку я уже достаточно давно этим занимаюсь, я тоже вначале делала достаточно много ошибок, и просто я вот научилась понимать, вот как, вот где надо искать, вот куда надо смотреть. Это дается очень не сразу, и, в общем, очень нужен очень большой собственный опыт, чтобы вот научиться это, чтобы вот точно знать. И, как правило, те места, откуда реально видно, туда очень трудно подобраться. Вот если какие-то куски, какие-то хвосты довольно легко зацеплять, то вот чтобы составить себе полную картину именно вот процесса познания данной души, то есть эволюции данной души, вот как данная душа набирает опыт, какие она при этом проходит по жизни ситуации, как это, что вот, во что это все трансформируется, куда это все девается, вот как вот, вот это, с этой точки зрения интересно смотреть воплощение. Вот. То это, в общем, очень-очень непростое дело. Очень-очень непростое дело. И при этом еще нужно иметь в виду, что фиксироваться могут в подсознании не только реальные события, не только реальные обстоятельства жизни, но и, ну, скажем так, воздушные замки. То есть если человек при жизни чего-то очень хотел, о чем-то очень мечтал и построил такую очень мощную мыслеформу, она тоже фиксируется, она тоже сохраняется в кармическом клише. У нас же астральное тело, там матрица формирования астрального тела есть. Информация, которая у человека в астральном теле была заложена, она сохраняется. И вот это вот, этот яркий образ, он может, он как раз, его лучше видно даже, он может лежать вообще на поверхности. И видно даже бывает лучше, чем реальные события. И вот здесь очень важно научиться отличать одно от другого. Вот. Значит, кроме того, необходимо знать, каким закономерностям подчиняется система перевоплощений. Тогда можно как-то вот то, что видишь, как-то вот оценивать, ну, правильно видишь или нет. Потому что есть вот эти закономерности знать. Потому что если это вот совершенно ни в какие ворота не лезет, значит, вот чего-то не так разглядел. Закономерности очень сложные, очень разнообразные, и их практически никто не знает, потому что большинство судят о вот этих закономерностях перевоплощений по популярным книжкам. Чаще всего по псевдовосточным книжкам. Вот там человек прочитал, что вот так, так и так, что должно быть вот так, и начинает уже либо фантазировать вообще вот на эту тему, либо подгонять то, что он видит, подгонять как-то под ответ. Потому что может быть огромное количество вариантов. Ну, там, например, в книжках пишут, что вот человеческая душа там должна пройти самые разные фазы жизненного опыта, она должна воплощаться там и в мужском теле, и в женском теле, она должна воплощаться и в одной стране, и в другой стране, и в одном знаке зодиака, и в другом знаке зодиака. Даже последовательности иногда вот пишут, что вот, значит, сначала душа воплощается в таком знаке, потом она в следующем воплощении в другом знаке, в третьем знаке, в четвертом знаке. Вот вы знаете, ну, я не знаю, может быть, где-то такие закономерности и действуют. Мне такого не встречалось. Я огромное количество пересмотрела людей, огромное количество видела вот, таких вот ходов всяческих. Есть люди, которые 20 раз воплощаются мужчиной или женщиной, не меняют пол. Есть люди, которые меняют пол один раз. Вот, много было воплощений женских, потом начались воплощения мужские. Есть души, которые вот, достаточно часто меняют пол. Так, например, бывает. Мы потом с вами будем рассматривать, откуда это берется, от чего это все зависит. Вот. Значит, то есть бывают души, которые воплощаются все время практически в одной стране. Бывают души, которые воплощаются, у которых очень сильна привязка к географическому месту. Они именно воплощаются в одном месте. Хотя там могут быть совершенно разные народы. Вот человек воплощается, вот, привязка именно к географии как таковой. То есть огромное количество вариантов. Огромное количество вариантов. И в каждом случае надо смотреть, что конкретно. Значит, ну, сейчас в моде разные кармические астрологии. Сейчас очень многие, вот книжек много, кармическая астрология. В натальной карте там кармические аспекты и все такое прочее. Значит, любая астрология, это, ну, нормальная астрология, это о карме. Это имеет отношение к карме. Любые аспекты в натальной карте кармические. Раз. Другое, значит, по натальной карте человека нельзя сделать заключение о его прошлых воплощениях. Хотя многие астрологи сейчас это делают. Это, ну, во многих случаях, ну, может быть, когда-то это как-то и что-то такое близко есть, но в большинстве случаев это неверно. То есть у большинства, у многих, скажем так, душ настолько причудливый маршрут и настолько сложный рисунок воплощений, что привязать к каким-то таким стандартным закономерностям просто невозможно. Ну и опять же, вот сами эти закономерности, вот они часто бывают просто придуманы или взяты из книжек. Поэтому вот, ну, то есть из натальной карты, например, действительно там все, оно все кармическое, но конкретно какая-то конкретика по воплощениям оттуда вычитана быть не может. Это слишком сложные вещи. Значит, кроме того, значит, имейте в виду вот какую вещь. Значит, если тот, кого смотрят, личностно сильнее, чем тот, кто смотрит, вот тот, кого смотрит, он может смотрящему навязывать свою волю, свое желание. Вот он хочет, чтобы его увидели, ну, опять же, Петром Первым, я не знаю, там, или какой-нибудь, ну, или просто какой-то значительной фигурой. Вот. И он вполне может, сказать, вот, не обязательно какую-то конкретную мыслеформу, но может достаточно такой сильный дать посыл, и действительно на него посмотрят, о, надо же, о какой. На самом деле, может быть, ничего такого там и нету. Вот. Но, значит, самое главное и самое серьезное во всей этой истории, значит, если смотреть воплощение не ради любопытства, а действительно для решения каких-то серьезных своих проблем, вот здесь самое сложное, самое опасное. Дело в том, что причины серьезных проблем обычно находятся в заблокированных разделах подсознания. А блокировка – это защитные, блокировки – это защитные механизмы человеческой психики. И пытаться вскрыть блокировку очень опасно. Обычно заблокировано, что бывает обычно заблокировано в подсознании? То есть заблокировано, то есть закрыто вот, ну вот от всех подсознания, где дверь заперта, вот, забита досками, и туда лучше не заходить. Значит, обычно заблокированы травмирующие переживания. То есть это как бы самосохранение человеческой психики, сильно травмирующие какие-то переживания, они человек о них, да, даже в этой жизни человек часто забывает, если что-то такое с человеком страшное произошло, особенно у детей, так это вообще сплошь и рядом. Вот какой-то кошмар с ребенком случился, и ребенок это забывает. В подсознании это все сохраняется, это все там действует, это все, это, из-за этого очень серьезные психологические проблемы, но в памяти этого нет. Вот блокировка. Тем более блокируются такие переживания в следующем, когда человек переходит из воплощения в воплощение. Там, значит, просто как бы это в подсознание это заталкивается очень глубоко. И блокировки эти могут иметь самые разные источники. Может быть, блокировка страхом. Страх очень сильный, эмоции очень сильно блокирующие. Могут быть блокировки стыдом, например. То есть человек забывает как бы вот то, что прячет от себя самого, прячет от своего сознания то, чего ему было очень стыдно. Невыносимая душевная боль тоже загоняется очень глубоко в подсознание. Самообман очень хорошо блокирует. То есть если человек хочет быть хорошим, его душа может блокировать все то, что как бы он считает грехом. Ну, кстати говоря, вот христианство, оно очень сильно здесь вот понастроило блокировок, когда люди, боясь греха, вот, загоняли проблемы свои очень глубоко в подсознание, только чтобы это, вот, не дай бог, не вылезло на поверхность. Ну, собственно, с комплексами, с блокировками и с комплексами работает психоанализ. Я сейчас не буду в это во все вдаваться. Значит, психоанализ считает, что комплексы – это следствие психотравмирующих переживаний детства. Как правило, корни этих комплексов уходят в прошлое воплощение, а в детстве просто как бы это уже начинает выскакивать на поверхность прямо с раннего детства, и как бы человек уже в детстве еще раз это переживает это, и оно уже вот в текущем воплощении уже вот живет само собой. Так, значит, еще заблокированы, это как бы вот личные блокировки личных в личном вот пространстве. Обычно заблокированы пространства инвольтации. Инвольтация – это воздействие, внешнее воздействие на волю человеческую. Источником инвольтации может быть что угодно. Могут быть инвольтации эгрегориальные. Ну, собственно, не могут быть, они есть. Мы все живем в сфере эгрегориальных инвольтаций. Могут быть инвольтации нижних зон. Очень многие им подвержены. Могут быть личные инвольтации, когда кто-то кем-то управляет через подсознание. Как правило, эти пространства заблокированы. То есть, ну, инвольтация, потому она и есть инвольтация, что она не осознается человеком. Ну и заблокированы, как правило, тоже заблокированы многие пространства коллективного бессознательного, с которым как бы вот взаимодействие есть, но оно не осознается, не отслеживается. Вот. Значит, поэтому снять блокировку, вот просто так ее отковырнуть, ну, в принципе, можно, приложив определенные усилия, обладая определенными магическими способностями. А, ну, кстати говоря, ты говорила про магию. Маги могут блокировать совершенно специально какие-то пространства в своем жизненном опыте, просто магическими способами могут закрывать. Но это отдельная тема. Значит, разблокировать в принципе можно, но если это делается не своевременно, и если человек, человеческая психика не готова к этому, то это может быть, опять же, это может быть очень серьезная психическая травма, вплоть до серьезных психических заболеваний. Поэтому никогда снимать блокировки насильственно нельзя. С блокировками отдельная работа, это надо делать очень осторожно, очень грамотно, очень точно. И как бы человеку не было любопытно, что там у него вот внутри, если стоит блокировка, ни в коем случае не лезть туда. И, кстати говоря, вот люди, которые ко мне приходят на консультации, вот иногда уходят, ну, даже разочарованные, потому что, ну, человеку интересно действительно посмотреть инкарнации, действительно какие-то, может быть, проблемы серьезные есть. Но если я начинаю смотреть и вижу, что там совершенно человек не готов, что там просто вот блокировка на блокировке, я туда никогда не полезу, мы будем, как бы, ну, заниматься другими вещами, мы будем работать с какими-то другими способами, другими проблемами, но никогда, ни в коем случае насильно лезть в подсознание, насильно отковыривать блокировки нельзя категорически. Значит, да, и вообще посмотреть, кстати говоря, просто посмотреть воплощение еще, собственно, это совершенно не значит их осознать. Посмотреть недостаточно. Посмотрение и осознание – это разные вещи. Можно посмотреть. Ну, и так, кстати говоря, часто бывает, что человек, ну, вот захотел посмотреть инкарнацию, посмотрел, ну и что? А ничего. Что было, так оно все и осталось. Так что и это тоже имейте в виду. Ну и, наконец, значит, те, кто смотрит чужие воплощения, значит, им категорически противопоказано иметь отклонение по 13-й зоне, чтобы их не глючило, чтобы они не придумывали, по 12-м зонам, потому что если у человека, который смотрит отклонение по 12-й пассивной, то он будет смотреть то, что ему показывают. Если у него отклонение по 12-й активной, он будет либо смотреть то, что он сам хочет увидеть, либо будет с блокировками неаккуратно обращаться, вообще с подсознанием хулиганить всячески. Многие, ну, опять же, вот эзотерики, особенно начинающие, начинают смотреть чужие воплощения, потому что хотят самоутвердиться. Вот какие они крутые из себя, вот как они хорошо... Или свои собственные воплощения. То есть отклонение по 16-й зоне тоже очень мешает, хотя именно такие люди и, как правило, и лезут смотреть чужие воплощения. Значит, поэтому, если вы к кому-то обращаетесь, чтобы вас посмотрели на предмет прошлых воплощений, вот прежде всего сами посмотрите на этого человека, ну просто даже по жизненным проявлениям, как у него обстоит дело с 13-й, 12-ми, 16-й, ну и заодно и у себя, как у вас дело обстоит с этими зонами. Потому что если у вас по 13-й отклонение хорошее, то вы можете прекрасно себе напридумывать прошлых воплощений и показать их тому, кто смотрит. Вот, значит, так вот я вас предупредила, как это все устроено, как это все сложно, чтобы у вас не было ощущения, что это все вот легко и просто. Так, значит, вот. Но это не значит, что с кармой, с опытом прошлых воплощений, вообще с накопленным опытом, что с этим не надо работать. Наоборот. Я это все говорю как раз для того, чтобы мы поняли, как грамотно с этим работать. Работать надо с этим грамотно, правильно. Ну, в принципе, конечно, можно, как все, ну, так, собственно, как и мы, собственно, с чего мы начинаем, как все нормальные люди, проживать свою карму, то есть вот карма реализуется, то есть мы свой опыт обрабатываем, так сказать, проживанием. То есть где-то мы страдаем, где-то мы чему-то по жизни учимся, где-то, наоборот, нам какие-то судьба подарки дарит. То есть вот мы проживаем свою карму, как-то свой жизненный опыт, ну, осознаем, не осознаем, отрабатываем, не отрабатываем, ну, как-то вот живем себе. Это, так сказать, такой пассивный ход, как все нормальные люди, собственно говоря, и живут. Но можно действовать активно. И вот здесь, вот, собственно, для этого, для активных действий, все мои предупреждения и предназначены для тех, кто хочет действовать активно. Мы с вами уже знаем некоторые способы работы с материалом, с этим вот, с подсознанием, с информационными полями жизненного опыта. Мы работали через сны. Вот у нас был в свое время курс сновидения. Значит, мы работаем через медитации. То есть, когда мы медитируем, мы при этом, естественно, затрагиваем и все вот эти информационные системы, информационные структуры. Ну, на консультациях мы что-то реально делаем. Ну, вот, я думаю, те, кто был на консультациях, знают, что это все не так просто. Поговорили, разошлись, что это действительно очень сильно работает. Значит, то есть, в принципе, мы как бы можем извлекать старый опыт, какой-то прежний опыт, опыт прошлых воплощений, набранный опыт. Значит, что с ним делать дальше? Значит, встает вопрос, вот мы его достали, что с ним дальше делать? Значит, можно попытаться этот опыт использовать, не осознавая его. Вот узнали, ну, как-то что-то пытаемся сделать. Значит, ну, дальше ситуация будет регулироваться законом кармы. Опять же, все будет как по-прежнему. Можно пытаться старый опыт осознать и потом его использовать. Или понять, что он уже не годится, и от него отказаться. Многие таким образом, например, старый опыт, ну, скажем, опять же, магической работы какой-то, энергетической работы таким образом достают, используют. Какие-то старые знания, какие-то старые навыки. Ну, здесь, значит, здесь нужно очень четко просто научиться, здесь нужно как бы самостоятельно научиться определять, годится он, не годится, как его использовать, нужно ли вообще использовать. Это достаточно трудно, это предполагает достаточно высокую степень развития сознания, понимания происходящего. Ну и тоже желательно, конечно, это сопровождать и энергетической работой, и медитативной работой, я имею в виду вот нашу систему. Но, значит, в принципе, конечно, использовать прежний опыт необходимо не только потому, что он мешает двигаться дальше, какие-то причиняет жизненные затруднения. Но прежде всего этот опыт, он представляет собой очень большую ценность. То есть это то, что наша душа приобрела за многие, возможно, даже тысячелетия своей жизни в физическом плане, а у многих душ опыт содержит и опыт не только инкарнационный в физическом плане, но и опыт работы в других пространствах, с другим материалом. И, конечно, в идеале этим опытом нужно правильно распорядиться, то есть опираться на этот опыт в поиске новых путей и новых творческих возможностей. Собственно, вот именно ради этого, вот как мне кажется, и стоит затеваться. Ну и, соответственно, как это делать? Подсознание, в принципе, имеет свои механизмы обработки опыта. Я не буду об этом рассказывать. Это, значит, и Вера Валентиновна про это говорила, и мы на прошлых курсах тоже немножко это все смотрели. Для нас важно то, что сейчас у нас появились принципиально новые возможности для обработки эволюционного опыта прямо на месте. То есть в данный момент у нас появились способы, что можно, не извлекая этот опыт, вот не проходя через какие-то мучительные, может быть, процедуры, вот, снятие блокировок, вот, извлечение этого опыта, осознавание его, что не всегда удается. Можно это делать, так сказать, прямо вот там, где это все находится. Значит, и прежде всего нам в этом помогает новый пранический поток, если мы его туда сумеем провести. Ну и а провести мы его туда сможем тогда, когда у нас уже наработается какое-то количество материала пятого слоя, когда у нас начнет формироваться пятое тело. Значит, работа через пятое тело, такая рекламная большая пауза, мы, в принципе, много про пятое тело говорим, но, значит, вот в свете вот этой вот нашей темы, что нам дает работа через пятое тело? Значит, прежде всего, дает возможность взаимодействия с общими полями сознания. То есть у нас меняется как бы структура сознания, тип сознания, способы осознавания. Мы получаем способность делать это по-другому, соответственно, процесс обработки опыта у нас тоже проходит уже иначе. Кроме того, через пятое тело мы можем получать доступ к таким, ну, групповым информационным структурам, которые содержат законное, эволюционно зрелое знание и опыт. То есть мы можем получать настоящее знание, и мы можем выверять свой собственный опыт с опытом, как бы уже вот, ну, завершенным, с опытом, законным, с опытом правильным. То есть нам есть с чем сравнивать. Кроме того, через пятый слой, значит, через пятое тело мы можем пользоваться опытом, значит, чужим, опытом других людей, там, сущностей, и можем свой опыт вносить в общее целое, то есть такой обмен опытом, то есть уже вот мы не замкнуты в своей индивидуальности, а у нас есть, причем именно обмен опытом не таким как бы случайно набранным и кое-как осознанным, как вот, допустим, эзотерики между собой общаются, один одно знает, другой другое. Это все, в общем-то, несерьезно получается. Здесь именно, можно сказать, опыт с большой буквы, обмен, то есть опыт осознанный, осмысленный, соотнесенный с другими опытами. Ну и из пятого слоя через пятое тело, через другие слои мы можем получать помощь в завершении нашего процесса познания, то есть в обработке своего опыта. Значит, различные токи, общение с сущностями, общение с другими людьми, которые тоже уже в этой стадии находятся. То есть все процессы работы с воплощениями, с кармическими структурами, системами, с информационными полями различными, они совершенно выглядят по-другому. Поэтому мы с вами работаем с новым праническим потоком, и сегодня мы с вами медитируем на третью зону. Третья зона у нас командует подсознанием, в числе прочего. Внимание, внимание, единица, единица, сок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Токи идут на всех, но каждый должен работать сам. То есть не как бы от соседей подпитываться по горизонтали, а работать. То есть вы должны стараться проводить энергии через себя. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пранический поток через ноги, ступни, ступни. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Семерка. Летан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Ну, на третьей зоне пранический поток проводит, наверное, треть группы, не больше. Либо просто кто-то сегодня, может быть, много народу, кто просто пранический поток не знает, тогда вы можете в сайте почитать, там про это есть. Либо просто подсознание ваше сопротивляется, у подсознания тоже инстинкт самосохранения работает, оно не хочет трансформироваться. Блокировки не хотят разблокироваться. И вы пранически просто, вот я, ну, наверное, две трети, наверное, группы пранический поток просто отторгают. На прошлых лекциях было как-то лучше. А здесь просто вот через ступни еще согласились провести, а уже к бедрам уже многие просто от этой затеи отказались. Ну, это как бы дело ваше, но уж если работать, так работать. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Луу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кень Оун. Крон Унит Церс. Соок Ар Фер. Енох Венус. Ну, вот человек 20, не больше, вот, ну, может быть, 25 работает реально. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Луу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Ар Фер. Енох Венус. Пятерка. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Ар Фер. Енох Венус. Четверка. Ну, после пятерки еще меньше народу осталось. Пятерки у многих просто вот не хочу, не буду. Ну, значит, вот дело ваше. Да, это еще хорошо, что вот Вера Валентиновна поработала с праническим потоком вот с группой. Хоть мы хоть как-то мы сейчас проходим через подсознание, а то бы мы вообще бы застряли бы на входе. Так. Ну ладно, поехали дальше. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Ар Фер. Енох Венус. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Соок Ар Фер, Енох Венус. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Ар Фер. Енох Венус. Двойка. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Соок Ар Фер, Енох Венус. Единица. Ну, достаточно. Все.